Российская летопись.
В эфире 88-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь, математик Леонтий Филиппович Магнитский, писатель и экономист Александр Васильевич Чаянов, бытописатель русского благочестия. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине октября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
10 октября 1577 года в царствование царя Ивана Грозного был создан пушечный приказ – Центральное учреждение по управлению артиллерией. А впервые в России артиллерия появилась еще во времена княжения Дмитрия Донского. Первое летописное упоминание о стрельбе огненной относится к 1382 году.
3 октября 1649 года Земский собор принял соборное уложение – основной закон Российской империи до XIX века.
1 октября 1754 года родился император Павел I.
9 октября 1760 года во время Семилетней войны русские войска взяли Берлин. После этого нашим войскам пришлось еще дважды брать столицу Пруссии и Германии в 1813 и 1945 годах.
5 октября 1782 года в Петербурге, в частном деревянном театре на Царицыном лугу, ныне Марсово поле, придворными актерами была впервые исполнена комедия «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина.
В октябре 1841 года родился предприниматель и меценат Савва Иванович Мамонтов. Писатель «Амфитеатров» писал о нем: «Миллионер, железнодорожник и кругом артист. Оперу держит, картины пишет, стихи сочиняет. Шаляпина открыл и на ноги поставил, Васнецова в люди вывел, Коровину дорогу расчистил. Теперь с Фрубелем возится, как мать с новорожденным. Куда ни двинь его в искусство, с какой стороны ни тронь, во всем знаток и работник».
В октябре 1871 года скончался фольклорист и сказочник Александр Николаевич Афанасьев. Он собрал и издал 8 выпусков русских сказок. Всего более 600.
8 октября 1873 года родился архитектор Алексей Викторович Щусев, автор зданий Казанского вокзала в Москве, Покровского собора Марфо-Мариинской обители. При советской власти Щусев стал известен как автор «Мавзолея Ленина».
В октябре 1879 года механик-самоучка Федор Абрамович Блинов получил патент на вагон с бесконечными рельсами – прототип первого в мире трактора на гусеничном ходу.
12 октября 1909 года в Москве был открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову, работы скульптора Сергея Михайловича Волнухина.
1 октября 1912 года в семье Николая Гумилева и Анны Ахматовой родился сын Лев Николаевич Гумилев, будущий историк, археолог, философ, создатель теории пассионарности и этногенеза.
280 лет назад, в октябре 1739 года, в Москве скончался математик и педагог Леонтий Филиппович Магнитский. Он появился на свет в 1669 году в Осташкове, в семье крестьянина, приписанного к патриаршей Слободе. Его настоящая фамилия – Телятин или Теляшин. Но вошел он в историю под псевдонимом, который придумал для него Петр I. Ученик славяно-греко-латинской академии поразил царя глубокими математическими знаниями. И государь сказал: – как магнит притягивает к себе железо, так он природными и самообразованными способностями обратил внимание на себя. Магнитский был преподавателем знаменитой навигацкой школы в Москве, помещавшейся в здании Сухаревой башни. Для своих учеников Леонтий Филиппович написал в 1703 году энциклопедию по математике под заглавием арифметика, сиречь наука числительная, с разных диалектов на славянский язык переведенная и воедино собрана, и на две книги разделена. Ее тираж был для того времени огромен – 2400 экземпляров. В частности, по арифметике Магнитского учился Михаил Ломоносов, который называл этот учебник «Вратами учености». Магнитский скончался в 1739 году и был погребен в церкви Гребневской иконы Божией Матери на Лубянской площади. В декабре 1926 года Моссовет распорядился снести этот храм. Историки и прихожане пытались предотвратить уничтожение. Написали письмо в ВЦИК, указывали на ценность этого рода в Москве памятника зодчества 15-16 веков. Еще писали, что в нем находится усыпальница замечательных русских людей. Математика Леонтия Магнитского, учителя Петра I Никиты Зотова, поэта Василия Тредьяковского. А пока писались бесполезные письма, рабочие вскрыли хорошо сохранившуюся могилу Магнитского. На надгробной плите сохранилась длинная и витиеватая в духе XVIII века эпитафия. В могиле находилась дубовая колода. В ней лежал невредимый скелет Леонтия Филипповича, под головой находилась стеклянная чернильница, имевшая форму лампадки, рядом лежало гусиное перо. ВЦИК, конечно, не внял доводом прихожан. Церковь снесли. Сначала на ее месте стояла будка-шахта для вентиляции метро, а позднее на месте храма выстроили огромное и безликое здание для вычислительного центра КГБ. Считается, что останки Магнитского при сносе храма Гребневской иконы Божией Матери удалось сохранить, и ныне прах математика нашел вечный покой в Нило-Столбинской пустыне близ Осташкова, откуда Леонтий Филиппович некогда и отправился в далекое и увлекательное путешествие к знаниям. 3 октября 1937 года в Алма-Ате был расстрелян Александр Васильевич Чаянов, экономист в области сельского хозяйства, социолог, замечательный писатель-фантаст.
Из купеческой семьи, окончил Московский сельскохозяйственный институт, ныне Академия. Продолжил учебу в европейских университетах, после чего Чаянов преподавал в Народном университете Шанявского в Москве. Адъюнкт-профессор, занимавшийся практической разработкой проектов крестьянской кооперации. Его авторитет ученого-экономиста был столь высок, что позднее по заказу Сталина Чаянов разрабатывал экономическую и политическую модель автарки, полностью отделенного от всех прочих и при этом самодостаточного государства. Впрочем, это не помешало новым властям обвинить Чаянова в антимарксистском толковании сущности крестьянского хозяйства. Во времена коллективизации его также обвинили в защите кулачества и пропаганде буржуазных аграрных теорий. Жирную точку в судьбе Александра Васильевича поставил все тот же Сталин. В декабре 1929 года в Москве на конференции аграрников-марксистов вождь, среди прочего, сказал: «Непонятно только, почему антинаучные теории советских экономистов типа Чаяновых должны иметь свободное хождение в нашей печати». Понятно, что это были не просто слова и критика, это был сигнал к действию для определенных государственных структур. Уже в 1930 году Чаянов арестован по делу придуманной НКВД Трудовой крестьянской партии. Получил 5 лет, потом был сослан в Алма-Ату. Там Чаянов успел поработать в наркомате земледелия Казахстана. Недолго. Его расстреляли в 1937 году.
У Чаянова была большая библиотека, считавшаяся у библиофилов одним из лучших частных собраний. В ней было много книг о Москве. Это неудивительно, ведь Чаянова, среди прочего, можно назвать и москвоведом. Он написал несколько работ о Первопрестольной. «История Миюзской площади», «Московские собрания картин 100 лет назад», «Петровско-Разумовская в его прошлом и настоящем». Но все-таки больше Чаянов известен своими романтическими и фантастическими книгами. «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», «История парикмахерской куклы», «Венедиктов» или «Достопамятные события жизни моей». «Венецианское зеркало» или «Удивительные похождения стеклянного человека». Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, «Юлия» или «Встречи под Новодевичьим». Эти повести – своеобразная стилизация под русскую романтическую прозу начала XIX века, причем весьма точной с исторической точки зрения. Отголоски этих произведений можно найти в некоторых эпизодах романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Любопытный факт. В повести Чаянова «Венедиктов» главный персонаж носит фамилию Булгаков. Эта книга была в библиотеке писателя. Любовь Белозерская, вторая жена автора «Мастера и Маргариты», уверяла, что повесть Чаянова послужила толчком к написанию Михаилом Афанасьевичем первоначального варианта романа о дьяволе. Современный литературовед Мариетта Чудакова считает, что призрачность ночных московских улиц, гнилой московский туман и беготня героя повести «Венедиктов» – все это, несомненно, стимулировало некоторые замыслы и сюжетные ходы «Мастера Маргариты» и театрального романа. Чаянов был оптимистом. Во время заключения в Суздальской тюрьме он написал кулинарную книгу и исторический роман «Юрий Суздальский» о событиях XIII века. Судьба этих рукописей неизвестна. Все произведения Чаянова после его ареста начали спешно изымать из библиотек. Они попали по аналогии с Ватиканом в индекс запрещенных книг, только советский. Но тут у главлита вышел непростительный казус. Они не смогли полностью сделать свою титаническую работу. Чаянов чаще всего писал под псевдонимами. Один был хорошо известен – Иван Кремнев. А вот второй, «Ботаник X», так и не был идентифицирован бдительными цензорами. И, о ужас, 5 повестей за подписью «Ботаник X» продолжали свободно лежать на полках библиотек и продаваться в букинистических магазинах, в то время как их настоящий автор давным-давно уже был расстрелян как враг народа. 3 октября 1873 года в Москве родился писатель Иван Сергеевич Шмелев, автор книг «Богомолье», «Лето Господне», «Солнце мертвых». Потомок крестьян, вырос в купеческой замоскворецкой семье, в той среде, бытописателем которой был Островский. Но купечество 70-х годов XIX века, как, впрочем, и вся Россия, сильно отличалось от той эпохи, что послужило предметом гениальных творений драматурга. Островский скончался в 1886 году, когда 13-летний Шмелев учился в Московской гимназии и немало не походил на купеческих сынков из пьес Островского. Чтение – главная страсть Шмелева, а родной отцовский двор – первая школа жизни.
Иван Сергеевич впоследствии рассказывал: «В нашем доме появлялись люди всякого калибра и всякого общественного положения. Во дворе стояла постоянная толчия. Работали плотники, каменщики, маляры. Здесь во дворе я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиванием и рубанки, и пилу, и топорик. Среди смолистого запаха стружек я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и привезенные из деревни лепешки. Здесь я слушал летними вечерами после работы рассказы о деревне, песни, сказки и ждал балагурства. Это была первая прочитанная мною книга, книга живого, бойкого и красочного слова. Здесь я узнал запах рабочего пота, дегтя, крепкой махорки. Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу, который все мог. И все то, что теплого бьется в моей душе, что заставляет жалеть и негодовать, думать и чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми глазами».
По окончании гимназии Шмелев продолжил учебу на юридическом факультете Московского университета. Слушал лекции Тимирязева, Ключевского и, конечно, стал серьезно увлекаться литературным творчеством. Важная веха его жизни – 1895 год. Журнал «Русское обозрение» напечатал его первый рассказ «Умельницы», а годом позже вышла книга очерков «На скалах Валаама» – творческий отчет о путешествии в Валаамский монастырь. После этого писатель замолчал почти на 10 лет, работал помощником присяжного поверенного в Москве, чиновником особых поручений во Владимире. Очередной взлет творческого гения Шмелева – 1910 год, когда вышла в свет его знаменитая повесть «Человек из ресторана». И хотя Иван Сергеевич не был зачинателем какого-либо литературного течения, это произведение о маленьком человеке, безусловно, заслуживает права войти в антологию русской повести начала XX века. О Шмелеве одобрительно отзывались критики, его произведения расходились большими тиражами и переводились на иностранные языки. Но грянул 1917 год, началась смута, унесшая жизнь его единственного сына Сергея, офицера-белогвардейца. Ужасы гражданской войны Иван Сергеевич Шмелев хлебнул сполна и написал о ней, пожалуй, одну из самых значительных в отечественной литературе книг «Солнце мертвых». «Свидетельствую, я видел все ужасы, выжив в Крыму с ноября 1920 по февраль 1922 года. Если бы случайное чудо и властная международная комиссия могла получить право произвести следствие на местах, она собрала бы такой материал, который с избытком поглотил бы все преступления и все ужасы и избиений, когда-либо бывших на земле». Солженицын позднее скажет о «Солнце мертвых». «Это такая правда, что и художеством не назовешь». А Томас Манн добавит: «Прочтите это, если у вас хватит смелости». Владимир Владимирович Набоков позднее напишет, добавляя к бесстрастным свидетельствам Шмелева: «На Ялтинском малу, где дама с собачкой потеряла когда-то лорнет, большевистские матросы привязывали тяжести к ногам арестованных и, поставив спиной к морю, расстреливали их. Год спустя водолаз докладывал, что на дне очутился в густой толпе стоявших на вытяжку мертвецов».
В 1923 году, благодаря хлопотам своего друга Ивана Алексеевича Бунина, Шмелев смог эмигрировать во Францию. Именно под французским небом суждено было родиться главным книгам русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Первые главы из «Лета Господня» стали появляться на страницах печати в 1927 году. В 1935 году вышло в свет «Богомолье». А «Лето Господне» полностью было напечатано лишь за 2 года до смерти Шмелева, в 1948 году. Видимо, после 50 лет наступает момент в жизни писателя, когда он создает свою главную, иногда итоговую книгу. Причем часто ее основой становится автобиографический материал. Таковы «Детские годы Багрова внука» Аксакова, «Братья Карамазовы» Достоевского, «Жизнь Арсеньева» Бунина, «Юнкера» Куприна, «Другие берега» Набокова и «Лето Господне» Шмелева.
Незадолго перед началом работы над «Летом Господним» его современник Марсель Пруст опубликовал многотомную автобиографическую эпопею под общим названием «В поисках утраченного времени». Человеческая жизнь проходит, к этому мы относимся более-менее спокойно. Но вот утрата пространства, родины – почти всегда трагедия. Легко было провозглашать Платону: где хорошо, там и отечество. Его-то не изгоняли за пределы родной солнечной Греции. Да и вообще, на мой взгляд, вельтбургерство, желание стать гражданином мира, слабо развито в русском человеке. И, быть может, именно в этом корень его величия и трагедии. «Лето Господне» – это церковный календарь, прочитанный глазами ребенка, но не только. Перед читателем возникает особенный, цельный и гармоничный мир, где все связано, взаимосогласно и нет места абсурду. Это книга о Святой Руси, о ее идеалах, обрядах и обычаях, о праздниках, радостях и скорбях. В совокупности все эти подробности, объединенные и осмысленные художественно-философским миросозерцанием Шмелева, достигают размаха эпоса.
И еще одно выделяет творчество Шмелева. оригинальная стилистика и язык. Великолепный, отстойный народный язык, пожалуй, основное богатство писателя. Шмелев теперь последний и единственный из русских писателей, у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка, отмечал Куприн. Шмелев из всех русских самый распрерусский, да еще и коренной, прирожденный москвич с московским говором, с московской независимостью и свободой духа.
Отрывок из «Лета Господня». Дорога течет, едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, дворники тукают в лед ломами. Ползут сияющие воски со льдом. Тихая якиманка снежком белеет. Весь Кремль золотисто-розовый над снежной Москвой рекой. Что во мне вьется так, наплывает в глаза туманом? Это мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы, и дымные облачка за ними, и эта река, и чернильные полыньи, и заречная даль садов были во мне всегда. Там, за стенами, церковка под бугром, я знаю. Я глядел из-за этих стен. Когда? И дым пожаров, и крики, и набат, все помню. Бунты, и топоры, и плахи, и молебны – все мнится былью, будто во сне забытом.
Из субъективного и, казалось бы, маленького детского мирка вырастают категории огромного масштаба. Нация, народ, Россия, Вселенная. Недаром французский писатель Анри Труа писал: «Иван Шмелев, сам того не осознавая, ушел дальше своей цели. Он хотел быть только национальным писателем, а стал писателем мировым».
Название «Лето Господне» восходит к Евангелию от Луки и книге пророка Исаии. Иисусу подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятно». Шмелев писал книгу о благоприятном лете. Может быть, поэтому она особенно нужна в трудную годину, в неблагоприятное лето. И прав философ Иван Александрович Ильин: эту книгу надо иметь и постоянно возвращаться к ней, утешаться, очищаться, лечиться ею. Было, значит, в шмелевской прозе нечто, заставлявшее писателя-эмигранта Василия Ивановича Немировича Данченко, родного брата известного театрального деятеля, искать в лете Господнем утешение. Он, будучи 90-летним старцем, уже не мог оставлять свои комнаты, но хотел, благодаря роману Шмелева, еще раз побывать в России. Константин Бальмонт за 4 дня до смерти просил жену почитать ему шмелевское «Богомолье», чтобы, как сказал поэт, в последний раз ощутить дыхание далекой России. Сам Шмелев тоже мечтал вернуться в Россию, хотя бы посмертно. Однако его завещание по известным причинам было исполнено лишь в 2000 году. Прах писателя и его супруги был перевезен с кладбища Сен-Женьев-де-Буа на родину и захоронен рядом с могилами членов его семьи в некрополе Московского Донского монастыря.
Иван Сергеевич до конца своих дней чувствовал в себе боль от воспоминаний о России, ее природе, ее людях. В его последних книгах крепчайший настой первородных русских слов, пейзажи настроения, поражающие высокой лирикой. Этот весенний всплеск в моих глазах с праздничными рубахами, сапогами, лошадиным ржанием, запахами весеннего холодка, теплом и солнцем остался живым в душе с тысячами Михаилов и Иванов, со всеми мудреными до простоты красоты душевной миром русского мужика, с его лукаво-веселыми глазами, то ясными, как вода, то омрачающимися до черной мути, со смехом и бойким словом, с лаской и дикой грубостью. Знаю, связан я с ними до века. Ничто не выплеснет из меня этот весенний всплеск, светлую весну жизни. Вошло и вместе со мной уйдет.
Бытописатель русского благочестия, так отозвался о Шмелеве архиепископ Чикагский и Детройтский Серафим. Да, «Лето Господне» и «Богомолье» – это песнь во славу русского народа, его благочестия и его православной веры. Можно писать при свечах или просто при электрическом свете. Иван Сергеевич Шмелев писал при свете Евангелия. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».